Колобок. Сказка ложь, давний намек. Часть первая. Есть определенные моменты, которые запоминаются на всю жизнь. Это может быть что-то на первый взгляд самое незначительное, но на деле несущее определенный смысл. Пожалуй, нет ни одного человека, которому в детстве не рассказывали бы сказки. Некоторые из них не запомнились, а некоторые стали любимыми. И при удобном случае мы их рассказываем своим детям. К одной из таких народных сказок относится «Колобок». Кто из вас не помнит приключения этого хлебобулочного изделия, который и от дедушки ушел, и от бабушки ушел? Вроде бы самая незамысловатая история, но ведь можно посмотреть и с другой стороны. Давайте посмотрим, как бы выглядел сюжет этой сказки, если ее героям придать определенные значения. Например, дедушка. Символ дедушки – это прежде всего мудрый человек, то есть тот, кто при принятии решений опирается на положительный опыт. Иначе говоря, это разум. Бабушка – заботящаяся, наставляющая на добрые дела, немного сварливая, но совершенно необходимая особа. Представим ее как совесть. Жили-были разум и совесть. Надумали они как-то испечь колобок. Разум и говорит совести. Поди-ка, совесть, по коробу поскреби, по сусеку помети. Не наскребешь ли муки на колобок? Совесть так и сделала. По коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две. Замесила тесто, скатала колобок, испекла и положила на окошко стынуть. Что же это за персонаж, которому, собственно, и посвящена сказка? Поскольку его сделали, он является продуктом как разума, который подсказал, что надо сделать, так и совести, которая непосредственно его и приготовила. То есть этот продукт имеет свойство быть отражением разума, но сформированный под влиянием совести. Кроме того, поскольку это колобок, он обладает способностью кататься, то есть свободно перемещаться между объектами и взаимодействовать с ними. И человек обладает подобным колобком. Это ум, то есть совокупность знаний, которые есть у человека. В первоначальном виде ум является отражением разума, то есть способности принимать решения на основе положительного опыта. В его формировании непосредственное участие принимает и совесть, то есть нравственное сознание, внутреннее сознание добра и зла. Есть одна очень характерная особенность первоначального состояния ума, когда он еще в процессе формирования. Это его естественность. То есть в том случае, пока ум не подвергся отрицательному опыту, у него есть возможность быть открытым и искренним в поведении, что дает ему свободу и легкость. Однако скучно стало уму на окне лежать. Он взял, да и покатился с окна на лавку, с лавки на травку, с травки на дорожку и дальше по дорожке. Ум обладает удивительной способностью быстро перескакивать от одного объекта внимания на другой. Более того, для его существования крайне необходимы все новые и новые объекты внимания. Лавка, травка, дорожка, новые впечатления, новая пища для ума. То есть погоня за чувственными наслаждениями, будь то зрительные образы, слуховые, тактильные, вкусовые и так далее, является для него крайне необходимой. В конце концов, ум покидает разум и совесть и отправляется путешествовать по дорожке, полагаясь исключительно на себя. Однако, встречает ум зайца, а тот ему и говорит: «Ум-ум, я тебя съем». Кто такой заяц? Первое препятствие для ума – образу зайца характерна трусливость. поскольку это маленький зверек, не имеющий больших сильных когтей и острых зубов, которыми он мог бы защищаться. Единственное, что у него есть, это длинные ноги. То есть при встрече с опасностью заяц может надеяться лишь на них. Он может только убежать. Причем для того, чтобы избежать опасности, он сильно петляет, чтобы ввести в заблуждение врага. Таким образом, символом зайца можно считать ложь, одурачивание, оболванивание, очковтирательство и так далее. При встрече с такой ошибкой у до сих пор остававшегося естественным ума появляются некоторые ограничения. Боится, трусит ум, но охота пуще неволи. Соблазняясь искушением, вынужден лгать, что в дальнейшем приводит к нагромождению одной неправды на другую. «Не ешь меня, ложь, я тебе песенку спою. Я ум, по коробу скребен, по сусеку метен, я от разума ушел, я от совести ушел. От тебя лжи не хитро уйти». Если ум, попавшись один раз, все же не находит себе сил признаться во лжи, даже самому себе, то потом становится гораздо труднее выбраться из подобного клубка неправды. Он вынужден искать обходные пути, которые подчас оказываются очень запутанными. Прежние свобода и легкость подобного утрачиваются, новые ошибки. Замкнутость, скрытость. Этот отрицательный опыт ограничивает естественность, данную способностью принять те решения на основе положительного опыта и нравственным сознанием. На основе положительного опыта и нравственным сознанием, внутренним осознанием добра и зла. Конечно, человек выходит из этого состояния, но он уже другой, обогащенный данным отрицательным опытом. И покатился ум от одного чувственного наслаждения к другому, только ложь его и видела. Так думает ум, потому что сколько бы данная ситуация ни длилась, он не может бесконечно на ней задерживаться, ведь он опять в погоне за новыми впечатлениями. Но стремление к новым чувственным наслаждениям приводит его к новой ошибке. Катится ум от одного чувственного наслаждения к другому, а навстречу ему – волк. «Ум, я тебя съем!» Кто такой зубастый серый волк? Второе препятствие для ума. Образу волка характерна озлобленность, враждебность, недружелюбие, неприязнь. Его злоба проявляется прежде всего к наиболее слабым субъектам. Ум, у которого уже накоплен отрицательный опыт лжи, подвержен возмущению, раздражительности. Волк – сильное животное. Точно так же и злоба. Если завладела кем-чем-либо, то не так-то просто от нее избавиться. Состояние гнева прекратить крайне сложно. Волк может длительное время обходиться без питания. Так и чувство раздражения может долго дремать в скрытом виде, периодически вспыхивая с новой силой при встрече с каким-либо раздражителем. Но если объект начинает осознавать пагубность подобного поведения, искренне сожалеть о совершенной ошибке, найдя положительный выход, да еще и контролировать свое поведение, то есть вернется к дедушке разуму и бабушке совести, то возможно верное решение проблемы. Однако, не ешь меня, злоба, я тебе песенку спою. Я ум, по коробу скребен, по сусеку метен. Я от разума ушел, я от совести ушел, я от лжи ушел, а от тебя, злоба, нетрудно уйти. И покатился ум от одного чувственного наслаждения к другому. Уму кажется, что он решил проблему, прекратив общаться с объектом, вызывающим ожесточение, но само состояние злобы, для которого характерно раздраженно-враждебное отношение к кому-чему-либо, недоброжелательность, свидетельствует о наличии серьезной стрессовой ситуации, которая требует больших затрат ресурсов. И поэтому совершенно неудивительно следующая встреча. Катится ум от одного чувственного наслаждения к другому, а навстречу ему медведь. «Ум, я тебя съем!» Попробуем разобраться, кто такой медведь. Медведь – самое сильное животное в эпосе русского народа. Кроме того, ему присущи инертность и неуклюжесть. Собственно, это не что иное, как лень. А так как созданные ситуации вызывают некое напряжение, усталость, то совершенно понятно, почему утрачиваются силы и становится совершенно неохота что-либо делать дальше. «Не ешь меня, лень! Я ум, по коробу скребен, по сусеку метен. Я от разума ушел, я от совести ушел, я от лжи ушел, я от злобы ушел. И от тебя, лень, легко уйду». И покатился ум от одного чувственного наслаждения к другому. При этом уму кажется, что он справился с накопившимися проблемами. Но надо принять во внимание, что на этой стадии процесса воля человека значительно ослаблена. И он с трудом может преодолевать последствия отказа от следования положительному опыту. Все более и более выбор оказывается в пользу отрицательного опыта. Совершенно неудивительной оказывается следующая встреча. Катится ум от одного чувственного наслаждения к другому, а навстречу ему хитрая лиса. «Здравствуй, ум! Какой ты румяный, хороший!» Ум обрадовался, что его хвалят, и запел свою песенку. Образу лисы присуща такая черта, как хитрость. С помощью самых различных приемов она способна добиваться своего результата. Если все предыдущие встречи с ошибками для ума заканчивались все большим отклонением от разумного, адекватного поведения, то здесь он встречается с совершенно иным явлением. На первый взгляд, это только очередная ошибка – лесть, которую можно преодолеть. Лесть самому себе есть не что иное, как оправдывание своего поведения, принятие того положения, что оно обусловлено сложившимися обстоятельствами, что так поступать, хоть и не совсем правильно, но в данных обстоятельствах это было единственно верным решением. Так, совершенно незаметно для себя, ум свои ошибки принимает за положительные качества, помогающие ему выживать. Вот только Алиса и говорит: «Какая славная песня! Только старая стала, плохо слышу. Сядь ко мне на носок, да пропой еще разок». Прыгнул ум лисе на нос и запел. Вот оно, коренное отличие предыдущих ситуаций от данной. Повторение одного и того же, как нескончаемая пластинка. Причем, кроме повторения, необходимо отметить следующие важные особенности этого состояния. Маскировка ошибки, приводящей к проблеме, и актуальность самой проблемы. То есть, с одной стороны, у человека наблюдаются постоянные, совершенно определенные ошибки, приводящие к серьезным проблемам. С другой стороны, человек не замечает причину этих проблем или перекладывает ответственность на других. Собственно, лиса – это сформировавшаяся программа поведения, которая в данной ситуации очень опасна. Прыгнул ум программе на нос и запел. «Я ум, по коробу скребен, по сусеку метен. Я от разума ушел, я от совести ушел. А программа его ам и съела». Так бесславно закончилось путешествие ума, предающегося праздным развлечениям, от естественности к программе, от открытости и искренности в поведении, дающих свободу и легкость, к программированию, попытке навязать однозначную последовательность действий, установок, ограничивающих свободу его выбора в дальнейшем. Ослабление воли привело к принятию решения в пользу отрицательного жизненного опыта, программам, привычкам, пристрастию и далее к зависимости. Это может быть курение, игромания, алкоголизм, наркомания. Сказка ложь, давний намек. Автор Жураковский Игорь Павлович.